собственно, как и говорили, послушаем мы два фрагмента. Сейчас мы слушать, конечно, рассказы о том, как люди выживали в концлагерях, не будем, потому что это лучше вот возьмите да почитайте. Это слишком сложно воспринимать. Но вот история о том, как эвакуировали, угоняли в немецкий тыл, когда наступала Красная Армия, и как освобождали, я думаю, что это будет полезно послушать. Это первый фрагмент, который мы сегодня слушаем.
Предупредили, что кто не сможет идти, того пристрелять на месте. Они не стеснялись вообще в выражениях, в своих планах. Я решила лучше так, чем тут они же подожгут, мы же будем живыми гореть. Я пошла. Ну, надо вам сказать, это лагерная обувь, это вот такой подошва деревянная, снег прилипает, мы еле-еле тащимся.
А куда идете, когда придете, ничего не известно.
А эти охранники, сзади шла телега, и охранники наши с собаками, они время от времени отдыхали, а мы нет. А иногда нас днем, значит, прямо в снег садится, минут на 15, так как бы дают нам отдых. И было предупреждение, что кто упадет и не сможет, того расстрелять на месте. Понимаете, немцы убегали от русских. И бросали там, довольно были видны имения, довольно богатые, какие-то конюшни, какие-то большие. И туда нас загоняли, и там мы, опухли ноги. И было страшно снять эту обувь, потому что обратно не сунешь. И очень многие из-за этого и погибли, потому что не могли одеть, не могли, ну, босиком пойти, упал, расстреляли, и все. Обычно мы, так сказать, нас закрывали на ночь. Вот последнюю ночь, вдруг вечером, уже темно, приказ идти. Это мы уже после освобождения узнали. Там освобождали Катюшу, но мы не знали Катюшу, что это такое. Но стреляли. Лес, эхо. И они, у них, как видно, ну, как уже нам об этом объяснили, у них уже не было связи со своим там штабом, с начальством. И поэтому повели нас фактически на встречу Красной Армии. Приказ: вечером уже темно, мы идем, а я уже не хожу. Я уже совсем не иду. Меня уже ведут под руку. И что жалко такую молодую, да еще тут писала, что это все пропадет. Не знали женщины это. Ну и, в общем, я шла, и все-таки я упала. Они меня поднимают, я говорю: оставьте меня. Я все равно не смогу идти, а идите сами. И вы знаете, у меня никакого страха перед смертью не было. Это было избавление. Зимний лес, такая красота, стоят заснеженные деревья. Ни ветерка, ничего так. Думаю, вот хорошо, сейчас я упаду, меня пристрелят, и все. Они пытались меня поднять, но я ей сказала, что я все равно я не хочу быть и вам в тягость, и мне все равно не дойти, я через 10 шагов опять упаду. Ну, и они меня оставили. И я почувствовала боль в боку. И я лежу в кювете. Ага, думаю, он выстрелил в меня. Смотрела, а крови нет. И тогда до меня дошло, что просто он меня сапогом туда, в этот кювет скинул. Ну, думаю, ой, хорошо, я сейчас засну. И такая, ну, как в такой момент можно вообще любоваться красотой, не могу вам объяснить, это психолог должен. Как хорошо, тихо этот лес, я сейчас засну, замерзну во сне, и все. 10 марта. 3 недели мы шли. Вот наш этот поход длился 3 недели. И уже снег был липкий такой, прилипал к этим деревянным. И вдруг кто-то с дороги говорит мне: жива? Я говорю: жива. Вылезай. Я говорю: не могу. Вылезайте, говорят. Я говорю: оставьте меня в покое. Я не хочу. Что ты хочешь? Я говорю: я хочу заснуть, и все. Но все-таки то ли она меня узнала, знала, может, про дневник. Я не знаю. Или просто хорошая женщина. Старше намного меня. Она где-то взяла какие-то 2 палки, тыркала меня. Ну, держи за палки, я тебя вытащу. В общем, она меня вытащила. Ну, я вытащила, я выползла, держась эти. Она из Венгрии, учительница. Вся семья погибла, но она хочет жить.
А она там оказалась почему?
Она тоже упала. Но она слышала приказ, который передавали охранникам, не стрелять, чтобы не выдать, где мы находимся. И поэтому она нарочно упала. Она, может быть, бы... Ну, она таким образом решила спастись. Ну, спасибо ей. Палка ее под руку, мы тащимся. В ту же сторону, куда пошел лагерь. И вдруг выскочил за деревья какой-то немец. Вы русские шпионки. Я говорю: какие мы шпионки? Мы узницы, вот мой номер там 60 621. Мы же в этой полосатой одежде. Ну, по-немецки я говорю. Нет, вы шпионки. И вы идете на встречу русским. Ну, насчет встречи русским, он не очень ошибался. Потом вышел там где-то, деревья были, я даже не знаю, что там было, что не видно было, что там была, были сани, была лошадь и был еще один немец. И тот сказал, что да, правильно, здесь провели концлагерь. Тот подтвердил, что мы не шпионки. И что надо нас туда отвезти. И нас посадили в эту самую, в эти сани, собаку. Овчарку. А их же тренировали, чтобы за это хватать за горло. Проехали какую-то там спящую деревню. И за деревней уже стоит огромная, то ли это конюшня, то ли сарай какой-то. И мы видим, что туда привезли бензин. И мы понимаем, для чего. Я хотела ее упрекать, зачем она мне не дала вообще спокойно во сне в красивом лесу умереть. Ну ладно, мы договорились, что мы никому не скажем. Мы поняли, зачем привезли этот бензин, что мы никому не скажем.
Чтобы просто людей...
Ну, чтобы не было паники, чтобы заранее. Но сами мы, так сказать, пристроились около, так, недалеко друг от друга, у стены, там какие-то щели были.
То есть вы на какое-то время смогли избавиться от этого, а потом вас обратно в это дело?
Обратно, обратно. И мы, значит, принюхивались... Дымом не пахнет. Вообще немцев не слышно. Не слышно немецкой речи. Но мы не понимали вообще, в чем дело. Мысль была такая, что, наверное, они куда-то ушли и бросят что-нибудь там, гранату или что, подожгут на расстоянии. И вдруг стук в это там, эти перекладина. Стук. «Эй, жидовечки, вы хотите? Евреечки, выходите. Червона армия пришла». И вы знаете, это же надо. Полный сарай баб. И сказали, никуда не пойдем, это провокация. Мы побежим, а нас будут стрелять. Теперь я думаю, ну что за идиотизм? Ну стрелять это лучше, чем гореть живыми. И вот такое единство было среди такого количества баб. И не с места. Ну и этот самый поляк сказал, черт с вами, и перестал говорить. Но все-таки он оказывается потом, что это был мужской лагерь, рабочие поляки. И они видели, что нас... повезли, и не видели, что про бензин, они все это, они поняли, что мы переживаем.
А почему они оказались на свободе?
Они каким-то образом их освободили, или они освободились сами.
Непонятно, да?
Ну, не обсуждали этот вопрос. Все-таки ему жалко было нас. И вот этот поляк, или там несколько их, пошли, увидели первого русского танкиста и сказали, сидят тут бабы и не верят, что вы пришли. Ну, а русскому человеку что надо, кроме лозунга? Они через поле прямо этим, мы услышали, танки услышали, но мы не знали, какие, чьи это танки. Так разрубили эту самую перекладину, крикнули, да здравствует свобода, мы не можем иначе. Я только видела вот эти шапки, как они называются, с такими военными, ну, такими с пипочками такими. Это какого-то рода войск. Он крикнул, да здравствует свобода. Открыли эти, и все женщины побежали, почему-то кричали, почему-то руки так распространены вперед и кричат, а я боюсь, что они меня затопчут, они бегут, а я подняться не могу. Мне страшно, только... Я говорю, ой, осторожно, осторожно, не наступайте на меня. В общем, кто мог с этим криком? Крик и почему-то руки. И убежали, и выбежали оттуда. И зашли другие солдаты. Там потом уже видно, несколько танков было. Пришли, ходили между нами, подходили. И двое подходили. Жива? Я говорю, жива. Встань, я говорю, не могу. И они меня подняли, так вот сплели руки, посадили и понесли. Ну, в этой конюшне там было... достаточно всякого. И я первый раз заплакала, впервые после того, как разлучили с мамой. И мысль одна, теперь меня не убьют, теперь меня не убьют. И этот солдат, один из них, такой высокий, говорит, не плачь, сестрица, мы тебя больше в обиду не дадим. Он это говорит, а я реву. И я жалею, что я не спросила хотя бы их имен. Я очень сожалею. И потом уже ну, там... долго болели и долго всякие неприятности были от того, что мы переедали то все, что было там. Они меня принесли к немецкой хозяйке. Хотя деревенский дом, но дай бог всем такие. И они велели ей, я переводила на немецкий. Помыть меня и накормить. А мне они говорят, ты заставляешь, чтобы она первая попробовала, чтобы она тебя не отравила. Я постеснялась. И она начала, ну, они ушли. Она мне начала, она согрела воду. Я стеснялась, чтобы она меня мыла. Единственное, что я решила, снять обувь эту. Вот ноги были такие, притом бордового цвета. И что талия, что ноги, они были абсолютно одинаковые. Она мне начала морочить голову, как ей было плохо при Гитлере. Спросила, что посмешнзи, что чего бы хотели. Филейт брат картофель, жареную картошку. А я даже у мамы, когда капризничала, я жареную картошку любила. И я не понимала, что она так чистит картошку, так шелуху, так, там, ну, большой слой шелуху снимает. В общем, потом я дорого расплатилась за это. Потом пришли другие женщины, которые, да, когда они меня несли, то я видела, что наши бабы, которые, ну, поймали унтершарфюрера нашего. И они хотели его разоружить, а солдат сказал, что... Предоставьте это нам. А я говорю, постойте, я хочу... Нет, не надо тебе это смотреть, они меня увели. А унтершарфюрер этот, он уже был в гражданском, он уже был на велосипеде. Ну и, в общем, а вечером к нам пришли солдаты. И первые песни, которые я услышала. «Эх, Махорочка, Махорка, подружились мы с тобой». Эту и потом на позицию девушка провожала бойца. Но я должна была сползти с кровати, потому что сказались мое переедание. И они пили одеколон. И было пролито на этом. И они пели. А вот эту первую ночь, я не забуду, это было 10 марта 45-го. Ну и ходили наши солдаты. И кто там покрепче, они были не прочь, так сказать, насиловать. Ну, это ладно. Даже с претензиями, что мы каждый час можем погибнуть. И наши женщины там на себя пашут, а вы хотите нам, не хотите нам. Ну, это... Потом эти мужчины из польского лагеря где-то достали лошадь. И мы поехали в Лауенбург. В Лемберг, я не знаю, как это, Лауенбург по-немецки. Что, где железная дорога? Но проходили поезда, во-первых, все товарники, все запломбированы. Может, что-то вывозили из Германии, мы не знаем. Ну и там мужчины, которые, так сказать, поэнергичнее, зашли, там дежурный. Ну, даже дежурный уже был советский офицер. Он говорит, ничем не могу помочь, я не могу открыть вагон. Ну, а мы сидим, сутки сидим, лежим, на полу лежать нам не новость, но хочется домой. И решили на крыше.
Вот этих запломбированных вагонов.
Да, вот этих товарных вагонов.
Ну, однажды мы это все дело опубликуем целиком, просто пока как-то вот время, наверное, не пришло, что ли, да? Мы слушаем фрагмент этого большого интервью, который год назад Марии Григорьевне удалось взять. А второй фрагмент, который мы сегодня все-таки послушаем, это история о том, как она, собственно, пыталась в Советском Союзе издать вот этот свой дневник, который она вела все эти годы, пока она находилась в концлагере, и как ей помогали. Это просто удивительная совершенно история. Все понимали, что она его ведет, 14-летний ребенок, и ее опекали те, кто был рядом. Так вот, как ей этого не дали сделать в Литве? Она расскажет, как эта рукопись случайно попала к Илье Эренбургу, в общем-то, очень известному человеку, и как Эренбург пытался помочь с печатью, но в итоге отказался. И книга не была напечатана на территории РСФСР, лишь на территории Литвы. И то сперва она была напечатана вообще во Франции. Давайте послушаем этот фрагмент о том, как эта книга, которая, в общем, стала бестселлером для многих и переведена больше, чем на 20, по-моему, даже 30 языков, я должна рассказать, издавалась изначально здесь. Мария Рельникайте.
Я же вела ее на еврейском языке, дневник его, то есть. А я перевела на литовский. А в Литве было два издательства – художественной литературы и политической, и научной. Ну, в художественной как-то это документальное не годится. Я понесла туда, и я пошла еще с одной, тоже студенткой нашей, заочницей. Но она писала о рабочем классе, она писала очерки. И ее тут же взяли, полистали, положили в кипе, где уже видно, лежат одобренные. А мои она листала. А люди, которые названы, это реальные люди, а фамилии не выдуманные, нет. А это все факты, да, да. И положила отдельно. Я это тогда еще не поняла. А потом она говорит, ну, будь что-нибудь известно, я вам позвоню. Месяц, два, три, четыре. Я ей звоню. Она говорит, а это лежит в Институте истории партии при ЦК на рецензию. Ну, рецензия там. Это написано из неклассовых позиций. Я очень знала в 14 своих лет, сколько то такой классовой позиции и так далее. Что Генсес – это буржуазный националист, я вообще не знала, что это такое. Что Юнайтис, наверное, это выдуманная фигура. Я ему говорю, вы пойдете в издательство с паспортом показать, что вы есть. Ну, в общем, год. И я вообще потеряла надежду, но там работал один бывший узник Кауновского гетто, бывший партизан. Он говорит, ну, что-то можно сделать. Потому что мы тогда говорили немцы, литовцы. Вот нельзя так. Фашисты. Ну, я их всех перекрестила за одну ночь. Литовцы стали просто солдатами, бандитами и так далее.
Ну, потому что была Литва советская уже, ну, естественно. Поэтому.
Советская, сталинская вообще. И немцы тоже немцы. Мы же делали вид, что мы их очень любим и с ними дружим. Очень заинтересовал Сырнбург. Я для него переводила на русский. Я не думала, что ты можешь сдать на русский. У меня даже такая мысль в голову не пришла.
Илья Эренбург.
Илья. И он просил, чтобы я приехала. Я взяла отпуск. Муж уходил утром на работу, я садила за стол. Он приходил с работы, я сидела за столом. Но себя переводить несложно, потому что никто не имеет претензий. Потом я написала там Лавут и Хафкин, два старика, которые... Ну, Лавут работал когда-то в Союзе писателей, он возил писателей на выступления. У Маяковского есть «Победа, у меня старый еврей, Павел Ильич, Лавут» и так далее. И он, я поехала туда, к Эренбургу. Первый вопрос, который он мне задал, какой у вас литвин антисемитизм? Государство или народное? Я у него оставила. Он говорит, вы знаете, я очень занят. Я так скоро не прочту. Я говорю, да ради бога. Я говорю, Илья Григорьевич, я вообще трепетала. Я говорю, да ради бога. Вообще не к спеху. Я не успела вернуться в Вильнюс. На шестой день после моего визита к нему я получила, есть у меня это письмо, оригинал есть. Я все это потом оставлю Фризинскому, который занимается Эренбургом. Я прочел ваш дневник, не отрываясь. Вот. И вообще, чтобы я его держала в курсе дела. И настолько он внимательно читал, что он сказал, вот в такой-то фразе местоимение такое-то непонятно, к какому слову относится. Но это была очень вообще трогательная история. Он сказал, что сделайте все, чтобы вышло в Советском Союзе. Ну, хоть в Литве, хоть где. А я вам помогу, чтобы вышло во Франции. Я напишу предисловие. И я когда отнесла потом звезду, то я сказала, я им рассказала, что Эренбург готов. Они ему написали письмо. Он ответил с согласием. С удовольствием напишу, сообщите объем и срок. И вдруг я получаю от Хафкина, это один этот дуэт стариков, который... Я получаю письмо, что я вам выслал сборничек стихов. Обратите внимание на обложку. Я получаю сборничек стихов, такой фиговый. Смотрю, обложка как обложка. Потом я посмотрела, что одна вот задняя, беременна, она толще, чем та первая. Оказывается, туда спрятано письмо, что Илья Григорьевич просил объяснить вам, что ему предстоят большие неприятности, и он не хочет вам навредить. И лучше пусть пишет, ну, там, к русскому изданию писала сначала, к литовскому «Мне желаетесь, народный поэт Литвы». Ну, господи, какие могут вообще разговоры? Где я, где Эренбург? Это было в декабре 64 года. Из агентства печати новости меня пригласили на пресс-конференцию. Немцы хотели, вот в 65 году будет круглая дата, ну, все, мол, все забудем, ладно, все. А советское правительство сказало нет. И АПН, агентство печати новости, организовало пресс-конференцию. Значит, там были несколько профессоров, докторов юридических наук. Был Сабуров, генерал, командующий партизанами. Был брат Кольцова, художник, он участвовал в Нюрнбергском процессе. Был один партизан из Минска и одна я за 6 миллионов. Представляете? Я еще удивляюсь вообще. Я еще жива. И вечером, у меня билет, я вечером должна уже ехать, идти на поезд, ехать в Москву. Звонят из Парижа, что Ларош перевел книгу, он ее сдал в издательство, но он поехал в Москву и скоропостижно скончался там. И мы не знаем, куда он сдал. Может быть, он вам звонил. Я говорю, я, во-первых, не знала, что он приехал. Но я говорю, еду вот как раз сейчас, через пару часов еду. И я спрошу Эренбурга, может, Эренбург знает. И я приехала в Москву и первым делом, конечно, позвонила. И это Наталья Ивановна, его секретарша, говорит, что да, они не встретили, они, Ларош приехал. Они должны были встретиться в четверг, а в среду он умер. И там она нашла письмо, где последнее письмо Лароша, Но там не было сказано, куда он сдал. И она говорит, Илья Григорьевич спрашивает, когда вам надо в АПН? Я говорю, к часу. Вы можете заехать? За вопрос. Это был последний раз, я его видела живым. И, вы знаете, мне было так неловко. Он сидел, значит, не по ту сторону, а вот по ту сторону письменного стола. Сзади торшер, он так держит руки. Ну, прозрачные, старческие прозрачные руки. А я сижу здесь на таком диванчике. И он мне объясняет, почему он отказался. Я говорю, Илья Григорьевич, не надо, пожалуйста. Ну, что, но он мне оправдывается передо мной. Оказывается, что он только что получил из секретариата Хрущева очередной, то ли это было его «Люди, годы жизни», в общем, очередной том его. И там 173 замечания. Я охота была вам считать. Он говорит, ну, не я считал, а Наталья Ивановна. Ну, говорит, там 60 он принял и 73 оставил, или наоборот. И говорит, меня ждут крупные неприятности за это. Я не хочу этим вам вредить. Пусть лучше будет мне желать. Я умоляла его, что не надо ему оправдываться перед нам.
И в итоге книга первый раз вышла...
С его. Во Франции вышла с его предисловием.
Угу.
А во второй раз, вот второй раз я получила, извините, приз за подпись Ротшильда. Там уже вот Марьяна Бутеншин организовала новый перевод с еврейского. Там немка, которая знает еврейский язык, и ее предисловие.
На русском языке она впервые вышла когда?
На русском языке она вышла в Литве сразу, за литовским вышла на русском, а потом стала выходить.
И в этом году мы ждем переиздание новое.
Я не знаю, понимаете, приходил, он для молодежи издает, там с иллюстрациями, он все это снял и вообще чуть не сломал мне весь этот...
В любом случае, хорошо, что печатается.
Да, если бы еще и читали. Вы знаете, уже мне говорят, что ну что вы все об этом, пора забыть. Ну зачем это нужно? Не нужно больше. Но мне это больно, меня это больно ранит просто.
А что вы говорите в ответ?
Я молчу.
Там плохо было слышно, я молчу. Последняя, собственно, фраза в этом куске, который мы послушали, это Мария Рольника, это фрагмент интервью, которое в прошлом году я взял у нее. Вот.
Да, напомню. Такая история. Да, накануне состоялись похороны Маши Рольник.
Маши Рольник или Рольникас, как ее называли еще в детстве, но потом она была известна как Рольникайте. Автор одной из главных книг на этот счет на русском языке. Читайте. Называется «Я должна рассказать, как ребенок выживал в концлагерях». Это очень ценное и важное свидетельство для тех, кто любит поискать врагов по периметру. Почитайте. Очень полезно.